Глава 21. Герой-одиночка 2. По двери продолжали стучать, а потом голос Масеева прокричал.
«Олег Васильевич, все в порядке, отбились!»
Мы с Александром Петровичем переглянулись. Открывать или нет? Я мало кому верю. Вполне возможно, что это элементарная ловушка, а наша охрана нас предала. Лучше бы подождать. Но скоро раздался вой полицейских сирен, шум двигателей и звуки открывающихся дверей. Отправив Исакова открывать, пошел переодеваться. Негоже, если полиция застанет начальника советского торгпредства, одетым в военную форму, пусть даже без знаков различия. Пока влезал в штаны, натягивал рубашку и пиджак, в 45 секунд не уложился, но слегка посетовать успел. Вроде все хорошо, что хорошо закончилось, но как-то все неправильно. Я к бою готовился, а тут... Как говорил классик, грозу пронесло пустяком. А в вестибюле радостный Леонид Глебович уже рассказывал подоспевшим о Жанам, тоже радостным, мешая русские и французские слова.
«Смотрю, идут, а я взял да и пальнул. Раз, потом второй, а они бежать, вот и все. Кто такие, не разглядел».
И все бы закончилось тихо-мирно отъездом полиции и моим обещанием завтра посетить полицейский участок, оставить официальное заявление о попытке неизвестных злоумышленников совершить нападение на торговое представительство РСФСР, хотя тоже как повернуть, а вдруг какие-то люди полюбоваться на старинный домик приезжали, а их напугали. Но один из настырных ажанов решил обойти особняк вокруг, а Петрович не успел предупредить, что этого делать не стоит. Вспышка получилась знатная. Но все-таки Исаков не врал, объясняя, что грохоту до дыму много, но поражающий эффект слаб. Так и хотелось написать, что полицейский отделался легким испугом, но, увы, испуг получился совсем нелегким. До обморока и испорченного мундира. Если кто-то не верит, попробуйте наступить на петарду за полсекунды до взрыва. Красивая форма в одном месте подгорела, а в другом, как бы это лучше сказать, в общем, слегка подмокла. Кажется, разозлившиеся полицейские собирались арестовать всех возмутителей спокойствия, а я начал припираться. С моим знанием французского это весьма непросто. Скорее всего, ночевать бы пришлось в кутузке, но ситуацию спас Масеев. Отведя меня в сторону, смущенно сказал.
«Олег Васильевич, ты бы дал парням на лапу».
«Много?» – мрачно поинтересовался я, пересчитывая ажанов. «Семь рыл. И на улице еще сколько-то». А я, между прочим, принципиальный противник коррупции. Но в камеру не хотелось.
«Да хотя бы сотню франков», —
сообщил Глебыч, но, увидев мое перекошенное лицо, торопливо пояснил.
«Сотню на всех. Им все равно нас отпускать придется. А так парни завтра в кабак зайдут, выпьют. По стаканчику хватит».
«Эх, гулять так гулять». Тихонько, чтобы никто не видел, вытащил из бумажника 3 сотни и передал Масееву. 2 сотни ажанам, а еще 1 сотню пострадавшему. Французы чего-то мялись, еще на что-то напрашивались, но тут уж сообразил Александр Петрович, главный виновник происходящего. Наверное, стоило его отдать полицейским, принести, так сказать, в жертву. Но жалко, он же как лучше хотел. Исаков, метнувшись в свою конуру, притащил оттуда бутылку водки и вручил полицейским. И те, весьма довольные, удалились. И чего они? Им тут едва-едва по глоточку выйдет. Дождавшись отъезда стражей порядка, спросил у Масеева. «И почему остались?»
«Случайно все вышло», — признался тот. «Мы собирались уйти, но у нас с собой бутылка была, ну и увлеклись малость».
«Правильно, если и увлеклась охрана, то самую малость». Попахивала от легионеров, но не более. Народ запереглядывался, а я понял, что все хотят продолжения банкета. Вот теперь уже Исаков отвел меня в сторону и шепотом попросил.
«Иваныч, тьфу ты, Олег Васильевич, у меня еще пара бутылок есть, давай». И закуску сейчас соображу. Луковка есть, кусок сала. А, еще селедка. Хлеба нет, но обойдемся.
Да сколько же он пузырей-то привез? По уму, надо было отправить охрану нести службу дальше. Но у меня не хватило твердости. Будь здесь мои чекисты, хрен бы им, а не праздник. А тут уже перебор. К тому же мужики, ох, как же я ненавижу это слово. Нас только что спасли. Посему, приказав Петровичу и легионерам убрать невзорвавшиеся фугасы, женщины вернутся из ресторана, мало ли что, разрешил народу добрать до кондиции, плюнув на все уставные формальности. Пока Исаков снимал минное поле, а 2 довольных французов накрывали на стол в комнате у Петровича, я сподобился переговорить со старшим смены. Увы, ничего интересного он не сказал. Да, собрались уходить, но задержались. Желания умирать за торгпредство не было, думали, успеют смыться. А он выходил отлить, услышал, что неподалеку остановилась машина или 2. Был бы трезвым, то смылся бы, а так, сказал мужикам, вытащили револьверы и стали палить в воздух. И тут опять шум моторов. Злоумышленники уехали. Ветераны императорской армии отмечали Новый год, а я, старый перестраховщик, уселся на площадке с уже остывшим кофейником. И ружья, кстати, так и остались лежать рядом. Вон, из комнатки Петровича уже раздаются повеселевшие голоса. Сейчас начнутся армейские воспоминания, потом петь примутся. И тут раздался шум открывающейся двери. Я ругнулся, пятеро дураков оставили дверь открытой, схватил ружье. Отбой тревоги. В фойе вошла дочь графа Комаровского. Разумеется, все мои пьяницы тут же выскочили. Слава богу, что не наставили на Наташку револьверы. С удивительным хладнокровием, словно блоковская незнакомка, пройдя меж пьяными, дыша духами и туманами, самая прекрасная женщина поднялась по лестнице и улыбнулась мне. «Володя, можно тебя на минуточку?» Что-то она слишком спокойна. Но я покорно подчинился. Взяв меня за руку, Наташа повела вглубь коридора. Отойдя на несколько шагов, Наталья Андреевна развернулась и от всей души, а я бы сказал со всей дури, залепила мне такую пощечину, что мне показалось, в голове фугас Петровича разорвался. А когда я слегка прочухался, проморгался, прилетела пощечина по второй щеке. Такая звонкая, что стекла затряслись, а пьяная компашка с перепуга притихла. Упасть-то я не упал, но затылком в стенку врезался. И даже сознание не потерял, потому что перехватил руку Наташи, собиравшейся треснуть меня еще раз. «Наташка, убьешь ведь?»
«Да и...»
— добавила она непечатное слово, неуместное в устах графини.
«С тобой.
Убьешь отца своего будущего ребенка?» Наталья отпустила руку. С удивлением посмотрела на меня. «Как догадался?» «А я ведь только пошутить хотел. Вообще-то взрослый мальчик. Пора бы догадываться, что от некоторых утех могут появиться дети». Но все равно неожиданно. «Сердце подсказало», — соврал я, обнимая Наталью. «Завтра же пойдем в мэрию или куда здесь ходят? Зарегистрируем брак».
«Пойдем», — вздохнула она. «Только дай-ка я вначале тебе еще разочек врежу».
«И что тут скажешь? Если беременная женщина хочет, придется выполнять капризы». Я отстранился, опустил руки по швам, зажмурился. Так вот стоял и ждал. Устав ждать, приоткрыл один глаз и недовольно спросил. «Так ты бить-то будешь или что?» «Ну вот, пойми этих женщин». Наташка уткнулась в меня и зарыдала.
«Дурак ты, Вовка, и сволочь! И как за такого замуж выходить?»
«Ну и ладно», — усмехнулся я, прижимая к себе невесту. «Не пойдешь, так и не надо. Я тогда фальшивую справку составлю, что мы муж и жена, и печать торгпредства шлепну. Не гербовая, но хрен с ней, на первое время сойдет. Потом попрошу Калинина, он собственноручно бумагу с печатью выправит. Я же говорю, пойми этих женщин. Инопланетяне». От слез Наталья перешла к смеху.
«И зачем?»
«Вне брака рожают только падшие женщины», – важно заявил я. «А разве я могу допустить, чтобы ты стала падшей?» «Нет, я определенно тебя должен спасти. И ребенок должен иметь законного отца». Вытащив из кармана носовой платок, принялся вытирать слезы Наташи. Моя подруга, отобрав платок, высморкалась и покачала головкой.
«Нет, следовало бы тебе еще разок врезать».
«В следующий раз», — пообещал я и спросил. «Скажите-ка лучше, товарищ Комаровская, чего ты прилетела, словно ошпаренная? Как узнала?»
«А что узнавать?» — усмехнулась Наталья. «Сидим в ресторане, поднимаем бокалы. Смотрю, Александр Петрович тихонько встает и куда-то уходит. Думаю, по своим делам, в мужскую комнату». А минут через пять влетает молодой человек. Я его где-то видела, кажется, в Москве, но не уверена. И к Книгачееву пошептаться. Я все не разобрала, но поняла, что кто-то засранец. А дальше я про сверточек вспомнила, который ты в сейф просил положить. Уже и думать не стала, выскочила, такси взяла и сюда.
Вопрос, кто еще засранец? Потылицыну голову откручу, когда увижу. Ишь, решил перепроверить, поросенок, приперся, всех напугал. А что самое скверное, рассекретился. «Наташ, тебе волноваться вредно», – вздохнул я.
«Ага, вредно. Я думала, помру по дороге. Приехала, вроде и ничего. Торгпредство на месте, не горит. Правда, гильзы валяются и порохом пахнет. Бьюсь об заклад, сейчас остальной народ приедет. Начальника своего спасать. Я бы на их месте еще подумала. Рассказывай, что тут случилось?»
«Давай потом», – попросил я. «Если сейчас вся братья явится, надо хоть что-то организовать. Новый год все-таки. У женщин какие-то припасы оставались. Можно бутербродов настрогать. Помогай мужу выкручиваться». Наталья посмотрела на большие часы, висевшие в вестибюле, и усмехнулась.
«Новый год 10 минут назад пришел».
«Во Франции»,
уточнил я, помнивший, как при пересечении границ начинаешь нервно крутить стрелки часов. На сотовом, слава богу, все само устанавливается.
«Слушай, а ты не совсем безнадежен», — похвалила меня Наталья. «И чего стоишь? Давай, организуй свою пьяную братью, пусть столы расставляют.